Добрый вечер. Расскажу вам действительное происшествие. С Алексеем Леонидовым как-то мы стояли у подъезда Бушхауса, о чем-то разговаривали, знаете, как всегда, после работы не расстаться коллегам, хотя вместе уже проработали лет 20. Мимо проезжал туристский автобус туристический, и наверху экскурсию кто-то вел на русском языке. Вот, говорит, слева обратите внимание, театр Олдвич, все кивают головами, да, театр Олдвич. За ним гостиница «Астория», все кивают, да, гостиница «Астория». Вот Бушхаус, где идет и навещание BBC, все говорят, да, и навещание BBC. А вот Сева Новгородцев с Алексеем Леонидовым, все говорят, да, Сева Новгородцев с Алексеем Леонидовым. Автобус поехал дальше. И вот сегодня это происшествие некоторым образом воплотилось в жизнь в совсем другом контексте. Благодаря стараниям нескольких человек, о которых речь пойдет сегодня позже, сегодня у нас в гостях целая делегация людей, которые пришли сюда покорно кивать головой и говорить «Да, Сева Новгородцев», потому что они являются гостями нашей передачи. Сегодня у нас новый жанр, некий эксперимент, мы еще не знаем, что из этого получится, но во всяком случае мы приветствуем сегодня не только двух гостей, которых я объявлю позже, но и целую делегацию русскоговорящих наших земляков с исторической родиной. Чокнемся все вместе.
За Гизунд.
Конкретно вокруг микрофона сидит обычная наша команда и два гостя. Виктор Йофе, директор турагентства «Метрополис» Израиля и хорошо вам знакомый, более того, даже сказать, знаменитый, известнейший и всяческие другие прилагательные, которых не смысла даже перечислять. Это Игорь Губерман, автор знаменитых своих гариков.
Слушайте, слушайте.
Мы так и не знали, с кем.
Я хочу начать сначала, потому что сегодняшняя передача обязана, во-первых, инициативе Виктора Иофи, который связался с некоторыми тут звеньями нашей администрации, которые сидят здесь сегодня в аудитории. Как вам такая безумная мысль вообще пришла в голову? Из чего это вас подвигло на такие вот экзерсисы?
Прежде всего, надо сказать, что в Израиле на сегодняшний день живут примерно 1 000 000 человек, для которых русский язык является родным. И он продолжает для них быть родным. Я надеюсь, что еще очень долго будет для них родным. Наверное, с ним они и могут. И, с другой стороны, это люди, которые в течение всей своей жизни, до приезда в Израиль, никогда нигде не были. И которые только сейчас начали познавать мир, и прежде всего Европу, и будем говорить прежде всего Англию. Потому что Англия — это для них одно из самых привлекательных мест в мире. И мы им в этом помогаем по мере возможности, мы турагенты. В Израиле сегодня работает примерно 200 турагентов, только говорящих на русском языке и специально работающих для этих людей. Вот. И очень много людей от нас приезжает в Лондон, и отдельно приезжают, и группами приезжают. В этом году приехало летом, наверное, 1 000 человек примерно. И мы надеемся, что в дальнейшем будут в Лондон приезжать все больше и больше туристов из России, из бывшего Советского Союза. Они тоже хотят видеть мир, они тоже хотят побывать на BBC, потому что мы все в какой-то степени воспитывались на BBC. Хочешь знать, что на Руси слушают утром BBC, так, по-моему, было. И для нас имя Сева Новгородцева — это в какой-то степени легенда. Мы тоже все где-то на этом воспитаны. И когда возникла такая возможность вдруг туристам посетить студию BBC, это была, в общем, какая-то легенда сначала воспринята, что-то невероятное, но вот видите, она осуществилась.
Это мне напоминает историю с художественным советом в Ленинградской эстраде. Приятель мой, джазовый музыкант Давид Голощекин, вышел играть на вибрафоне, и когда заседал худсовет, то главный директор Ленконцерта Коркин, его тогда сняли с Кировского театра, перевели на понижение, потому что убежал Нуриев из-под его руководства. И он сказал мрачно: «Выкатывают большую никелированную штуку, и думаешь, вот сейчас выйдет и выдаст. А он выходит и ничего не выдает».
Что-нибудь такое? Все равно же, правда, у всех на памяти. Знаешь, была знаменитая история, совершенно подлинная. В Москве, в Переделкине, в Доме творчества писателя жил какой-то мужик, писатель, и слушал радио, и переехал в соседний номер. И за ним пришла уборщица и сказала: «Извините, вы свой BBC забыли».
А какое отношение вы, уважаемый, имеете к туристическому делу?
Старик, ты знаешь, меня подобрали как старого заброшенного пса и сюда привезли на чистую халяву. Но ты знаешь, я выполняю свое предназначение. Я думаю, что Витя меня взял, потому что у него была такая мысль. Смотри, они учатся все время, вот познают мир, и нужны отрицательные примеры. Они на моем примере видят, что как плохо это, когда не знаешь английского языка, и как это плохо, когда пьют. И вот я поэтому ввожу с собой виски, пью с отвращением всегда. И они вот растут молодые.
Ну вот, вы понимаете, тут говорили, Виктор говорил про Севу, что это легенда. Но ведь наши гости тоже легенду с собой привезли, которую вы сейчас слушали, и которая называется Игорь Губерман.
Позвольте, легенда, мне вам зачитать имейл, пришедший из города Екатеринбурга от нашего слушателя. Я его распечатал, он написан латиницей, поэтому буду читать в оригинале. У меня вопрос. Не вопрос, а просьба. Хочется побольше услышать новых гариков. А старые, пусть даже замечательные, все уже давно выучили наизусть. В общем, даешь творение первой свежести. Андрей Кулик, Екатеринбург.
Обязательно дату сего.
20 октября, 12:32.
Слушай, хорошо, что ты это с акцентом прочитал. Знаешь, я как-то в Минске получил записку от слушателя. Она явно была тоже написана с акцентом. Там было написано так. Игорь Миронович, получаю удовольствие от ваших стихов. Оно было бы большим, если бы зал отапливался. Рубинович.
У меня был случай, я случайно подглядел через плечо, дело было в Кисловодске, я пошел звонить домой в Ленинград на гастролях. Билет, этот талон дают на 3 минуты, надо успеть все за 3 минуты выговорить, и многие в очереди составляли конспектик, что сказать, там, отопление, там, дочка. Я заглянул через плечо, и у человека крупным каллиграфическим почерком было написано на бумажке: «Где Миша?» вопрос. «Может быть, он в Кисловодске?»
Я думаю, что Игорю не стоит прибедняться, потому что он не такой уже не профессионал в области туризма, он может и сказать. Он, в общем...
Да, мы еще обязательно расскажем. Значит, если до меня уже дошла очередь, да, то я себе хочу сказать, что здесь на самом деле происходит некое интеллектуальное явление. Вот видит Бог. Потому что я уже ездил вот так вот с группами в чуть другой роли. Витя придумал совершенно замечательную штуку. Думаю, что она во всем мире ее пока не существует. Значит, едут с группой двое. Едет замечательный израильский художник Александр Окунь, бывший питерец, просто великолепный художник. Кроме всего прочего, он еще академик Академии Бацалель нашей художественной. Он там преподает и все прочее.
Еще хохмач.
Он суровый человек.
Тоже.
Но, во всяком случае, мы с ним работаем вместе на радио, меня он держит строго, скажем так. Mm. Вот. И я. Значит, Окунь читал лекции, мы сейчас ездили по югу Франции полгода назад, не только что ездили по Испании. Значит, если мы там едем, скажем, в город, где мастерская Сезанна, то накануне Окунь читает двухчасовую лекцию со слайдами о жизни Сезанна. Если мы идем в музей Матисса, накануне двухчасовая лекция со слайдами про Матисса. То же самое сейчас было в Испании про Веласкеса, Эль Греко, опять про Пикассо. Вот. А я рассказываю все, что вспомню. А так у меня есть что вспомнить. То я рассказываю всякие, так сказать, литературные истории. И это ужасно здорово, потому что вот в Пафо Южной Франции мы ездили совершенно замечательно. Здесь сидит человек, который ездил с нами по Южной Франции, он не даст соврать. Обязательно мы потом Лене предоставим слово. И потом в этих поездках есть некая совершенно потрясающая благодать. Мы все на самом деле российские люди, из России. И как бы мы хорошо уже не знали евреев, и какие бы мы ни были израильтяне, ассоциации безумное количество связано с Россией. Поэтому в Испании невероятно интересно вспоминать, я не знаю, историю про войну, вот, 30, вот эту вот с Франко. И в Испании, наконец, безумно интересно, мы очень много в Испании разговаривали про евреев. Знаешь, у нас ведь израильтян, как только мы выезжаем за границу, вот не даст публика соврать, у нас дико обостряется национальное чувство. Человек, оно выражается двояко. Человек, который ведет нормальный в Израиле образ жизни, выезжая за границу, а, во в каждом городе узнает, где синагога, и, б, ест свинину с наслаждением. Вот. И поэтому мы всегда узнаем что-нибудь еврейское в Испании. То есть это взгляд, на самом деле, у нас появляется взгляд, какой был в старой... Помните, у кого есть дома старая еврейская энциклопедия конца 20-х годов? Вот где еврейский взгляд на вещи. Я вам про вашу столицу расскажу, господа англичане. Да. Про Лондон там сказано, не близко к тексту, а точная цитата. Лондон, столица Англии, основан в 1066 году, когда Вильгельм Завоеватель привез туда несколько десятков еврейских семей. Клянусь, придете домой, проверьте. Так вот, поскольку все это очень оживляется...
Ну, Лондон, если уж поправить, несколько раньше был, так сказать, основан. Да.
Нам это не важно.
Я вам просто скажу, что когда строили Буш-хаус, то рыли котлован. И Странд – это улица первая, которую римляне продолжили вдоль побережья Темзы. И когда рыли котлован, вырыли настоящую голову настоящего древнего римлянина, какой-то легионер, видимо, в чинах. И раньше он стоял просто на земляном уровне, можно было подойти его по носу пощелкать. Но сейчас его подняли уже на недосягаемую высоту. Когда будете выходить из Буш-хауса, в центральном вестибюле он стоять там будет приблизительно на 4-метровой высоте, освещенный. Чистый мрамор, но, конечно, за 2 тысячелетия он несколько почернел. Но какие черты, какое волевое лицо. И все такое. Вот это живая история Лондона. То есть мы из Древнего Рима как бы...
Были римляне, да? Лондиниум назывался.
Ну, я понимаю, что для энциклопедии это...
Нам это совершенно не важно. Для нас страна начинается там, когда туда приезжает еврей.
Да. Но и выселяли их отсюда.
Наверняка находится человек, которого встречает и говорит, откуда еврей. Да, и вот с этого начинается история, Сева, я тебя уверяю. Выселяли тоже, кстати. В Испании эти мотивы безумно оживают. И вот поэтому я говорю, что то, что придумал Виктор, это на самом деле не простой некий туризм, потому что он, ну, он приносит безумное количество информации не чистой, а связанной, вот, не чистой интеллектуальной, а вот такой вот,
который
будоражит какие-то эмоциональные, который будоражит какие-то самые вещи. Потом безумно приятно узнать, что Торквемада, который выселил евреев, был евреем.
Ну, это и положим, так, да. Это положим. Я только что как раз о нем докладывал, о Томасе де Торквемаде.
Смотри, я тоже докладывал, у нас разные сведения.
У нас разные сведения.
Потому что ты живешь в Англии, я живу.
Да, поэтому... Нет, не был, к сожалению.
Дедушка Моран. Да. Дедушка Моран, левую ногу против кочана тухлой капусты.
Но невозможно ездить по таким местам, заряжаться такой эмоцией и никак это не выразить на бумаге. Что-то ведь сразу же рождается.
У меня был такой стишок. «Люблю чужеземный ландшафт, не видя немой территории, а чтобы везде на ушах висела лапша из истории».
Прекрасно.
Это уже рождено культурной деятельностью в турагентстве.
Игорь, но вы забыли отметить еще одно качество людей, проживающих в Израиле. Я не говорю израильтян, но вот... разных людей, которые живут там. Я знаю это на себе. Я жил в Израиле недолго, 8 месяцев. Но каждый человек, выезжающий из Израиля, становится страстным патриотом.
Ты мне рассказываешь. Стали ко мне за сцену в Америке во время гастролей, практически в каждом зале, в каждом городе, приходят 2-3 старика. Говорит, я не слышался, вы, кажется, живете в Иерусалиме. Я говорю, да. Вы туда вернетесь? Я говорю, конечно. Он, когда? Я говорю, через месяц. Он говорит, пожалуйста, сразу передайте вашему правительству ни шагу назад. Конечно, патриот.
Да-да. Ну, это, будем справедливы, это касается не только Израиля. Русские, выезжающие за границу, живущие... И здесь, и во Франции, и в Германии, и в Америке, где угодно. Я их видел за 30 лет очень много. Они тоже невероятные патриоты России.
Вот я вам скажу
и
больше.
Стали патриотами.
Я вам скажу больше. В сибирском селе Сыргуль, откуда никто никогда не выйдет, из-за давности, из-за дальности, из-за безденежья, сидят люди и поют патриотические песни со страшным жаром. Они там родину тоже любят. И, может быть, именно из-за того, что...
Нет, Сева, речь не об этом. Речь о том, что в Израиле большинство израильтян ругают свою страну,
а вот уедут.
А выезжая, они становятся патриотами Израиля.
Но мы тоже здесь, вот в эфире, например, BBC ни за что ругать не станут.
Вот это и отличается с этой зельцем.
Слушай, я работаю на Коле Исраэль, поэтому я это знаю. Тебя тоже начальство слушает, да?
Втайне надеемся, что нет.
У нас раз в неделю передача с Сашей Окуним. Я точно знаю, что начальство наше, сидя дома, прилипает просто к микрофонам. Оно ловит меня, чтобы я сказал слово «жопа». Они уверены, что я буду ругаться. А я не употребляю ничего из своей любимой лексики. Но гостей у нас всегда полным-полно народу с Сашкой. И мы разговариваем на всякие темы, как только приезжают интересные люди. Я их всех перед началом передачи предупреждаю: старик, ну скажи, что тебе вот эдакое.
Игорь, я с вами был на Кол Израил и в такой странной роли интервьюируемого. Обычно я интервьюирующий. А в этот раз я был в роли интервьюируемого. Интервьюировал меня никто иной, как Игорь Губерман. И вот я свидетельствую, как на суде под присягой. Такого предупреждения он мне не делал.
А потому что безнадежный. Ты да. Все забыл.
От вас, Леонид Владимирович, хорошего слова же не услышишь.
Все вы эти,
заветного.
Знаешь, я должен сказать просто для группы, потому что как бы всех представили. А здесь сидит вот с нами Леонид Владимиров, которого вы наверняка слышали по радио в бытность свою России. Но Леня мой учитель. Помните эти стихи? «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени». Вот. Я у Лёни когда-то начинал работать в журнале «Знание силы». В отделе силы, конечно. Никогда никаких не было. И Лёня виноват в том, что теща меня до сих пор ко мне относится с опаской. В 65-м году я женился. А Лёня уже не был свидетелем. И теща поехала в поездку.
Был.
Вот нет, на свадьбе не был. Ты был на другом. Ты был на другом, но обещал молчать тогда. Да, и теща поехала. Тогда были первые только тур поездки. Теща моя писательница, лебединская такая. И она поехала за границу. Там было полно писателей. Вы собирались около метрополя, по-моему. Я посмотрел на них, на всех подошел к теще. Я говорю: тещенька, посмотрите на эти рыла собачьи. Здесь есть единственный приличный человек, Леонид Финкельштейн. Его и держитесь. Это была та поездка, в которой Леонид Владимирович остался в Англии, попросив политического.
Когда держалась или нет?
Теща вернулась, сказала: Игорь, я теперь все про вас понимаю.
Маменька моя покойная, Людмила Михайловна, я с ней разговаривал всегда в некотором напряжении, потому что она слушала меня и ловила какое-нибудь слово, на которое можно было бы нанизать песню. И как только ей вспоминалась песня на это слово, она тут же раздражалась пением. Это, так сказать, могло... Но, с другой стороны, я понимаю, что поэтическое настрой ума не пресечешь организационными мерами. И я думаю, что поэт мыслит приблизительно такими же категориями. Если что-то такое в разговоре замыкается на его стихотворение, он его читает.
Ах ты, вот человек, ты на что бы сказал? Просто бы сказал, побой стишок, чего ты так кругло говоришь. Я... Вот написал один стишок, дико-патриотический, к 50-летию нашей страны, но читаю его в разделе «Любовные лирики». «Могу всегда сказать я честно, что безусловный патриот. Я всюду думаю про место, откуда вышел мой народ». Слушай, если вы на меня так носили, то позвольте я немножко серьезно поговорю об этих турах. Потому что у меня вот есть некая... Ну, просто ужасно хочется изложить. Ты знаешь, вот сейчас поездил по Испании, по Франции, по Южной Франции. Везде очень странно вспоминается Россия. Весь мир оказался связанным с Россией. Смотри, мы гуляли по Ницце. Мы ели креветок в порту в Ницце. И невольно вдруг, похолодев, вспомнили, что там же сидел Герцен 150 лет назад и ждал, что придет пароход с его матерью и сыном, и пришел другой пароход, и все утонули, все это описано в «Былом и думах». Там же в Ницце стоит русская церковь, в которой перебывала вся выехавшая русская культура. Бунин, Зайцев, Ходосевич, Адамович, Иванов, Теффи. То есть... Россия оказалась связана со всем миром, совсем просто. И мы всего этого не знали. И вдруг сегодня, когда это открывается, вот такого вот рода туры, снабженные экспертами, я себя имею в виду.
Ну, естественно.
Да. Вот. Приобретают некую иную окраску. И еще. Во всех этих местах жутким и странным образом вспоминается Россия. Сейчас я это сознательно говорю для российских слушателей. Потому что меня в гастролях по России я непрерывно получаю записки, что вы думаете о будущем России? Я только прервусь на секундочку на стишок. У меня был такой стишок. Какого и когда бы ни спросили оракула о будущем России, то самый выдающийся оракул невнятно бормотал и тихо плакал. Потому что непредсказуемые же вещи, правда? На самом деле, вот я точно совершенно перед любым количеством слушателей могу поклясться, что я знаю признак, не причины, не пружины, не механизмы, но признак, согласно которому мы скажем, что Россия вышла в один ряд с нормальными человеческими державами. Знаешь, какой старик признак? Когда восстановятся могилы поэтов и художников убитых. То есть нормально, надо восстановить все могилы. Но смотри, мне вот очень по жизни повезло. Там под Сан-Франциско я стоял на могиле Джека Лондона. В Лейпциге я был там на могиле Баха. Ну, кого-то еще. Ну, вот, везде встречаются могилы.
В Лондон можно пойти, в Лондоне можно пойти на могилу Маркса.
Спасибо, старик.
Спасибо. Нужно ли? Другое спасибо. Дело.
Другое можно, дело, да, я говорю, можно. Да.
Да, но я о другом. В России я за одну поездку год назад, я проехал Россию от Петрозаводска до Владивостока. Ну, пролетел, вернее, в 15 городах останавливаюсь. В Минске я стоял на маленькой улочке, на которой валялся труп Михоэлса некогда. Убитого до того, как его переехала машина. Потому что Сталин же сказал, что должна быть автомобильная катастрофа. Его сперва убили, потом переехали машиной. Я там стоял. Ничего там нету. В Томске меня местные журналисты принимали, повели меня посмотреть местную тюрьму. Тебе, говорит, будет приятно посмотреть тюрьму. Я не знаю, что я люблю эти заведения. Да. Мне показали путь расстрельный, по которому шел на смерть из этой тюрьмы в 1938 году Клюев, великий русский поэт. Я дошел до места, где его убили. Старик, это ров, пустой, заброшенный частями от старых автомобилей и сброшенными старыми автомобилями, потому что рядом гаражи. Грязь, вонь, и только три алкоголика оживляют пейзаж. Они пьют на троих. Вот. Ужасно это просто. Во Владивостоке я стоял на месте, где лежит Осип Мандельштам. Место называется, кстати, по ассоциации с Черной речкой, Вторая речка. На этом месте стоит огромный жилой дом, построенный на костях. Кости выгребали бульдозерами. Бульдозеристов сменяли каждые 3 дня, потому что они начинали двигаться немножко. Он точно лежит там, потому что во время ледостава поезда с зэками прибывали, а по лагерям их в это время не рассовывали. Поэтому владивостокцы точно знают где. Ни слова, ничего. Вот когда такие вот могилы будут восстановлены, вот тогда это будет точным признаком, что все это самое. Прости мне эту патетику, ужасно хотелось кому-нибудь рассказать, вот я нашел время и место.
О, оптимист.
Но память о старом — это залог, так сказать, нормального будущего. Потому что я как-то раскапывал свою родословную, племянничек мой делал исследование, и выяснилось, что, в принципе, никто, особенно дальше третьего колена, в семье ничего не помнит. Это повсеместно, почти у всех.
Ну, нет, я помню гораздо дальше. Царь Соломон. Я не знаю промежуточных, кстати.
Я сейчас должен делать стандартное объявление. Те, кто слушает нас в понедельник, мы вынуждены с вами проститься, потому что в понедельник все оборот выходит в сокращенном варианте, только полчаса. Те, кто с нами в субботу и воскресенье, оставайтесь. У нас еще время до окончания часа. Я принес несколько пластинок, и наша аудитория, любезно просмотрев, единогласно решила, что надо сыграть песню какого-нибудь сталинского периода, и мы выбрали произведение с подходящим, патетическим и символическим, и каким еще названием?
Оптимистическим
названием «Жить стало лучше».
Другой песни летят над советской страной.
Песню на тех городов и полей. Жить стало лучше, жить стало веселей. Песню на тех городов и полей. Жить стало лучше, жить стало веселей.
Дружна страна и растет, и поет. Песнею новое счастье кует.
Глянешь на солнце и солнце светлей. Жить стало лучше, жить стало веселей. Глянешь на солнце и солнце светлей. Жить стало лучше, жить стало веселей.
Знай, Включай, Ворошилов, мы все на чеку. Пяди земли не уступим врагу.
Силушка есть, золотовый детей, ведь стало лучше, ведь стало веселей.
Песня была «Жить стало лучше, жить стало веселей». Парафраз известных слов товарища Сталина. И здесь я, пользуясь случаем, хочу попросить вас, Игорь, передать вашему правительству «Ни шагу назад».
Договорились.
Сейчас коллеги наши доложат свои рубрики постоянные. Алексей Леонидов бросит взгляд на события недели, которые он выбрал для нас.
Самая известная в мире писательница детективного жанра Агата Кристи родилась в живописнейшем курортном английском городке Торки, который, среди прочего, славится своей великолепной гостиницей «Гранд Отель». Игорь, Виктор, попадете в Торки, вот вам.
Понятно. Готовый материал.
На кока, готовый материал. В этом отеле Агата Кристи провела свою первую брачную ночь. И впоследствии, это прямо я сегодня как гид, и впоследствии использовала этот отель в качестве фона, на котором разворачиваются многие события ее детективных романов.
Я на секунду прерву. Есть такой американский анекдот. Муж говорит жене: давай поедем, дорогая, на Ниагарский водопад. Она говорит: зачем? Мы же там были в медовый месяц. Он говорит: да, но водопад не удалось посмотреть.
Однако специалисты считают, что замыслы ее романов проигрывают в сравнении с действительным случаем, который произошел всего год тому назад, в нескольких метрах от той самой комнаты, в которой Агата Кристи провела свою первую брачную ночь. В декабре прошлого года ничем не примечательный мужчина в возрасте примерно 35 лет снял номер в Гранд-отеле. Он зарегистрировался под именем мистер Пател. Мистер Пател – одно из самых распространенных имен в Англии. Поднявшись в номер, он заказал ужин, который попросили принести ему в номер. На ужин он выбрал поджаренную баранину и бутылку итальянского красного вина Фраскати. На следующий день...
Фраскати белое. Вы мне бросьте дезинформацию.
Леонид Владимирович.
Меняем сразу.
Леонид Владимирович, с вами о винах я никогда не буду спорить.
Вот и не надо.
На белого. Следующий день, значит, у него все-таки был дурной вкус. Все-таки баранину нужно...
С красным. Ну, в Грузии едят с белым, ничего, сойдет.
На следующий день менеджер отеля обнаружил обнаженное тело мистера Пателла. Вызванные полицейские зафиксировали следующую картину. На столе в номере лежала авторучка фирмы «Паркер». Деньги 94 фунта и 12 пенсов, стоимость ужина. Чашка, в которой, как выяснилось позднее, был напиток Кока-Кола, разбавленный цианистым калием. Сигаретная зажигалка и пустой стакан из-под вина. Также на столе лежало загадочное ожерелье из черной кожи. Одежда мистера Пателла была аккуратно сложена на стуле, а на столе лежал листок фирменной бумаги Гранд-отеля, на котором было написано послание на безукоризненном английском языке. Я очень сожалею по поводу того, что мне пришлось сделать, но это именно то самое место. Чтобы привести замысел в исполнение, мне нужно было попасть именно сюда. Деньги за ужин на столе. Передайте шеф-повару, что еда была великолепна, сгодилась бы даже богам для последней трапезы. Спасибо. Фирменная бумага была точно та же, что использовала Агата Кристи 60 лет тому назад. Сейчас, почти год спустя, личность самоубийцы до сих пор не опознана, несмотря на усилия самых опытных сыщиков мира. Отпечатки пальцев самоубийцы, а также рентгеновские снимки его зубов были разосланы и посланы в Интерпол и по всему миру. Полиция сделала на компьютере особую фотографию, но все эти усилия ни к чему не привели. Некоторый свет помог пролить патологоанатом Министерства внутренних дел Великобритании Гаян Фернандо, который случайно услышал об этом деле. Производивший вскрытие его коллега Робин Литтл в частном разговоре сказал Гаяну, что на каждом плече самоубийцы был шрам. Патологоанатом тут же ответил: «Да он из племени тамильских тигров, он индус, вероятнее всего с юга Индии». Когда Гаян узнал, что мистер Пател отравился цианистым калием, он тут же сказал, что тамильские тигры всегда носят с собой цианистый калий, нередко в черном кожаном ожерелье, на тот случай, если их поймают. Впрочем, закончил патологоанатом, вы никогда не сможете определить его личность. Если у вас или у нашей аудитории есть какие-нибудь соображения на этот счет, мы знаем, куда их передать.
Если... Я уверен, что есть, но они не протрепятся.
Если случится вдруг неопознанно умереть, есть какие-нибудь приметы на теле или на зубах, которые...
У меня есть, у меня татуировки.
Я уже грешным делом подумал, что это один из тех, кто не сумел достать путевку на тот тур с Игорем Губерманом, о котором мы говорили. Индусов там вроде не было.
Да, это очень может, да,
депрессировать. В Киеве до революции, задолго до революции, была такая реклама. На плакате был изображен самоубийца, который приставляет пистолет к виску, и рука, которая хватает его, подпись. «Остановись, безумец, и вспомни, что в мире есть гильзы каракоз».
Я не знаю, как у вас. Визуальная специальная служба по предотвращению самоубийств, она работает по принципу телефонного там набора номеров. Значит, вы набираете определенный номер, вас спрашивают, значит,
вы хотите себя убить?
Да. Если вы хотите себя действительно убить, это серьезно, нажмите цифру 1. Потом, если вы хотите, например, причина несчастная любовь, разорение и так далее, нажмите, соответственно, цифру 1, 2 и 3, нажимаете. Потом, как вы собираетесь себя убить, если, значит, повесится цифра 1, застрелится цифра 2 и так далее, нажимаете эту цифру. Потом дальше вопросы исследуют. Ну, в принципе, установлено, что кто в это дело ввязался, никто жизнь не покончил самоубийством.
Слишком долгая дорога.
Из чистого азарта, да.
У бабушки моей жены собирался племянник покончить самоубийством. Это было начало века. Она сказала, он был Гиви Давыдович, он был такой сложной национальности. Он сказал, ты кончай с собой, ты имеешь на это право, несчастная любовь. Настоящий мужчина всегда кончает с собой, но ты должен проститься с родственниками. Мы объедем с тобой всех наших родственников. Их оказалось 104 человека. Они ездили до февральской революции.
Он хотя бы удрал во время февральской
революции. Он пришел в себя, благополучно жил.
Сейчас юбилейные памятные даты предстоящей недели нам напомнит Леонид Владимирович.
25 октября 1838 года, 160 лет назад, в Париже родился композитор, хоть одну мелодию которого может напеть, наверное, каждый человек. «Искатели жемчуга», «Перская красавица», «Джамиле», «Арлезианка». Если еще не вспомнили, о ком я говорю, то назову его последнюю оперу, поставленную с громким скандалом в 1875 году, в последнем году его жизни. «Кармен», конечно, «Кармен». Жорж Бизе, проживший на свете как Моцарт, как Пушкин, всего 37 лет, оставил нам незабываемое вечное наследство. 25 октября 1883 года, 115 лет назад, родился Николай Николаевич Кристинский. В 1903 году вступил в РСДРП, устанавливал советскую власть на Урале. С 19 по 21 год был членом Политбюро и секретарем ЦК, потом наркомом финансов, полпредом, как тогда говорили в Германии, а с 30 года зам наркома иностранных дел. Страшен был конец этого человека. Его арестовали в 37-м, и он дал показания, что активно участвовал в выдуманном троцкистском центре. Но в марте 1938-го, на последнем из печально знаменитых процессов, где Кристинского судили вместе с Бухариным, Рыковым, Ягодой и другими, он вдруг не признал себя виновным. Единственный из всех, кого выводили на эти три процесса с заранее отрепетированными показаниями. Он стойко отражал все нападки прокурора Вышинского. Но на следующий день, после ночи в руках специалистов, тоже боявшихся за свою жизнь, конечно, в случае провала, Кристинский сломался и сказал, привожу точный текст, «Я прошу суд зафиксировать мое заявление, что я целиком и полностью признаю себя виновным по всем тягчайшим обвинениям, предъявленным лично мне». Через несколько дней его расстреляли. 26 апреля 1898 года, 100 лет назад, спектаклем «Царь Федор Иоаннович» открылся Московский художественно-общедоступный театр, основанный Константином Сергеевичем Станиславским и Владимиром Ивановичем Немировичем Данченко. Театр, ставший одной из вершин русской культуры, театр Леонидова, Книпер Чехова, Качалова, Москвина, Тарханова, Добронравова, Ливанова, Хмелева, Грибова, Янжина, Тарасова, Иланской, Андровской. Нынешний руководитель МХАТа Олег Николаевич Ефремов был гостем сего оборота. Были у нас и молодые мхатовцы, выпускники его школы-студии. Пожелаем любимому театру счастливого второго века и всех последующих веков. 27 октября 1728 года, 270 лет назад, в крохотном йоркширском поселке родился Джеймс Кук, легендарный капитан Кук, военный моряк, а потом величайший исследователь Тихого океана. Он ходил от Антарктики до Берингового пролива, от Америки до Австралии и Новой Зеландии. И на чем ходил? Его первая исследовательская суденышка «Эндевор» длиной в 32 метра имела водоизмещение в 368 тонн. Страшно подумать, что на этой утлой посудине можно вообще выйти под парусом, а пересечь океаны. Но вот такой герой и замечательный человек был капитан Кук. Он непрерывно учился, самостоятельно изучал математику, астрономию, географию. Он постоянно заботился о здоровье команды. В каждом порту брал на борт овощи и, кажется, первым стал давать матросам апельсиновый сок. В возрасте 51 года Кук нелепо погиб на Гавайских островах. Местные полинезийцы увели у него катер. Он потребовал катер обратно, его зарезали. Помните смешную и печальную песню Высоцкого? «Хотели кока, а съели кука». Нет, в заливе Килекекуа его просто убили. 27 октября 1958 года, 40 лет назад, Бориса Леонидовича Пастернака, только что награжденного Нобелевской премией по литературе, исключили из Союза советских писателей. Травля великого поэта и автора романа «Доктор Живаго» началась сразу после присуждения ему премии. Литературная газета, например, оповестила об этом статьей под заголовком «Провокационная вылазка международной реакции». О присуждении премии Пастернаку я упоминал на прошлой неделе. Тогда же читал его стихи. 28 октября 1973 года, 25 лет назад, еще один российский лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын выступил с мужественным протестом против вторжения в квартиру к академику Сахарову так называемых палестинцев, которые угрожали ученому расправой. Писатель, далеко не во всем разделявший мнение Сахарова, немедленно встал на его защиту от провокации, и его голос услышал весь мир. Я сам помню, говорил тогда по радио о широком отклике в Англии на открытое письмо Солженицына.
Спасибо, Леонид Владимирович. Напоминаю, что даты Леонида Владимировича регулярно публикуются на нашем интернетовском сайте. Мы присутствуем во всемирной паутине под изумительно простым адресом из 6 букв – seva.ru. Набрав эти буквы и ударив по клавише возврата в вашем браузере, вы можете выйти на страницы, посмотреть всякие картинки, почитать даты и узнать вообще, что у нас происходит на передаче от недели к неделе.
Слушай, сейчас... я очень расстроился, все, прости, что я тебя перебиваю. А в Австралии до сих пор уверены, что они там съели кука. Я там был
весной. Это не в Австралии, а на Гавайских островах.
Они в Австралии рассказывают с гордостью, мол, съели ничего.
Не того съели.
Да, да, потому что это кошмар. Как бы высший триумф воина. Не просто убить, как сейчас, а надо было убить и съесть.
Ну да, это гордость такая, гордость народа. Да, да, и да. Там этим сейчас гордятся 50 миллионов евреев, которые теперь, 50 тысяч, естественно, евреев, которые живут теперь в Австралии, чистые австралийцы. Я как-то туда приехал и говорит, вот мы здесь кука съели сравнительно недавно.
Ну вот если только они.
Я еще раз возвращаюсь к имейлине, пришедшей из Екатеринбурга, где Андрей Кулик просит
я сейчас почитаю.
Новых.
Я
новых
только можно про Австралию еще расскажу. У меня там были потрясающие встречи, кстати, связанные с человеком, которого ты, Леня, упоминал. Мне, значит, по Мельбурну водит баба. У вас на скольких языках BBC ваша?
39.
О, 62 там. Значит, если я вру, то 68 в Австралию. Столько там живет народов. И мне, значит, из русской редакции возит, значит, девка по Мельбурну. Что-то рассказывает там вот эти какие-то магазины. Чисто Америка, жутко, жутко все.
Слушай, это неинтересно. Слушай, я тебя перебил. Она была сначала баба, потом девка, или сначала девка, потом баба?
Смотри, меня эта ситуация, у меня была филологическая прогулка по Мельбурну. Да, и я ей говорю, и вдруг между делом обмолвилась, рассказывала всякие австралийские массы, и вдруг между делом обмолвилась, что она училась в Тарту у Лотмана.
Я говорю, Юрий Михайлович, господи, я с ним так был хорошо знаком, расскажите мне что-нибудь, что вы о нем помните. Вы знаете, Игорь Михайлович, я, говорит, как бы ничего не помню. У нас, говорит, вот только там учился его любимый ученик из Бурятии, бурят, переводчик. Он, говорит, Пастернака переводил. Я почему вспомнил? Я сажусь на тумбу, закуриваю. Он говорит, старуха, я с места не сдвинусь, пока ты не вспомнишь какой-нибудь перевод из Пастернака этого бурята. Но где я только из одного стихотворения, говорит, первые строчки помню. Шарлы барлала на столе, шарлы барлала.
Слушай, мело-мело по всей земле, во все пределы.
Свеча горела.
И знаешь, там было такое счастье путешествовать, потому что эти все австралийцы уже давно живут в своих гетто по доброй воле, получают чудовищные, так сказать, пособия, курят свои травки, но стоит где-нибудь воздвигнуться к какому-нибудь служебному зданию, ну, большому офису, конторе, тут же появляется толпа австралийцев, аборигенов, там три адвоката, фамилия главного Шапира, третий Штивельман, Шерман, вот что такое, все три на «ше». Это гроза, гроза всех контор. Как только появляется, значит, контора, приходят эти австралийцы толпой, человек 50-60. Впереди Шапира несет петицию. Уже подписаны свидетели, еще 1000 человек, что эта земля, вот, на которой воздвигнута контора, искренне принадлежала этому вот клану.
Племени.
Да, и они платят без разговоров им это самое. И последнее, что я должен вам сказать об Австралии, хотя я понимаю, что я нарушаю ваш режим, но это чистые заметки.
Нет, ничего вы не нарушаете. Вы в гостях, вы ведете себя как гость.
То есть я должен себя вести хорошо и молчать.
Нет, наоборот. У вас есть роль быть антипедагогической моделью в этой экскурсионной группе.
Взяли, да. Да. Ты знаешь, я во всех городах ужасно люблю ходить в зоопарки. И где бы ни бывал, хожу в зоопарк, потому что очень интересно. А в Австралии тем более хотел, потому что созвездие Южного Креста... Помните, у Александра Грина моряки хвалились в пивных, кто плавал под созвездием Южного Креста? Да, и флора, и фауна свои. Отсюда вот кенгуру, медведи там, коалы, утконосы. Короче, я поплелся в зоопарк и обалдел перед гигантскими вольерами человекообразных обезьян. Я понял, что такое разница
в интеллекте.
Фауны. Так и в интеллекте у всех человекообразных обезьян австралийских скорбные лица пожилых евреев. Старик, вот такой гореленок... И у него лицо моего соседа раввина. Печальные глазки. Да, я стоял, курил, не мог просто оторваться. Да, а мой приятель, который живет в Австралии, уже давно, уже, конечно, австралиец, уже бумеранг мечет по субботам, в общем. Стоял, наслаждался моим удовольствием. Да. Стоял, наслаждался моим удовольствием. Потом подходит. Мы с ним знакомы уже лет 20 дружим. Он говорит, Гарька, ну ты все увидел? Я говорю, увидел. Я просто безумный. И он мне рассказал местный австралийский анекдот, который я как заядлый путешественник, приехавший в Англию из вашей бывшей колонии, должен вам рассказать. Значит, такой же наивный израильтянин, как я, стоял перед вольерами с человекообразными обезьянами, так, минут 40, а потом говорит... «Ицек, это ты?» А тот ему отвечает, «Тихо, я на работе». Настоящие путевые впечатления.
Зашла речь об Австралии, то классический австралийский анекдот такой. Стоит старик-абориген и плачет, идет прохожий, говорит, «Старик, что ты плачешь?» «Да как же мне не плакать? Я купил себе новый бумеранг и никак не могу выбросить старый».
Так с женами бывает.
Ну так, Губерман.
Свежие гарики.
Хорошо объявляю, старик. Тебе пирожками торговать.
Нет, это все шталмейстерская школа.
Я немножко почитаю.
Это известный анекдот, который я рассказал здесь в одной интеллигентной семье, после которого нас туда никогда больше не звали. Анекдот очень простой. Шталмейстер выходит и говорит, а сейчас смертельный номер. Человек-еврей. Это анекдот переводной, кстати, по-английски можно сказать. Но интеллигенция еврейская местная не поняла. К тонкости юмора.
Так ты, наверное, на английском рассказывал?
Да. And now a death-defying trick. A human Jew.
Зохтов рушит, старик.
Ничего не понимает.
Поэтому я вот этот шталмейстерский голос и включил.
Я сейчас только в своей бумажке посмотрю, потому что у меня память стала слабая.
Давай.
Поэтесса Давидович когда-то замечательно говорила, что у нее есть знакомый врач-психиатр, который ей на старости лет прописывает замечательные таблетки для улучшения памяти, но она их забывает принимать.
Да, это говорит про склероз. Хорошая болезнь, ничего не болит, и каждый день новость.
Вот этот стих, посвященный моей жене. «Цветы на полянах обильнее». Очень музыкальный стих, кстати, Сева, он тебе должен понравиться. «Цветы на полянах обильнее растут и сохнут от горя враги, когда мы играем совместный этюд в четыре руки и ноги». Конечно, это горестно и грустно, однако это факты говорят. Евреи правят миром так искусно, что сами себе пакости творят. Смотри, это я для Кулика читаю, для Перми, так что выбирайте.
Нет,
стихи.
Не для Перми, нет, а для Екатеринбурга.
Для Екатеринбурга.
Для Екатеринбурга. Андрей, да. Павлович Кулик один из самых наших замечательных.
Ну, не важно, он как бы выражает, он выражает мнение всего за Урал.
Просто я... А Сибирь как?
Сибирь подключится.
Я просто, знаешь, что беспокоит?
Подтянется Сибирь.
Я стал гораздо меньше читать про евреев, потому что получил замечательную записку, по-моему, в Челябинске. Записка была такая. Что вы все читаете про евреев? Ведь есть же и другие не менее несчастные. Я принес из синагоги вечной мудрости слова. Если на ночь вымыть ноги, утром чище голова. Ешьте много. Это, кстати, к вам, туристы, относятся. То есть и к нам тоже. Ешьте много, ешьте мало, но являйте гуманизм. И не суйте, что попало в безответный организм. Это стих про любовь. Очень лиричный, по-моему. Не раз наблюдал я, как ловко девица, когда уже нету одежды на ней, от Божьего ока спеша заслониться, свою наготу прикрывает моей. Уходит засидевшаяся гостья, а я держу пальто и киваю. У старости простые удовольствия, теперь я дам, хотя бы одеваю.
Это из новых шуток, говорят. Прощаются с гостями, говорят, дорогие гости, когда будете вот проходить мимо, проходите.
А если услышал гениальный грузинский тост, я нашим рассказывал, кто рядом сидели, я его повторю, с вашего позволения. Простите, кто слышал, грузин один говорит, я хочу выпить за то, чтобы мы все умерли, как мой отец, красивый, пьяный, спящий, а не с мерзким криком, как пассажиры его автобуса.
Это из грузинских анекдотов говорит, на суде человек говорит, а я думал, за растление малолетних это тост.
Ой, какой кошмар. А вот приятно так поговорить о путешествиях, да? Незамысловатый разговор. Была такая же история, как судили кого-то человека, как сейчас говорят в Москве, человек кавказской национальности за изнасилование мальчика. Ему на суде предоставили последнее слово, говорят, как же вы? Он говорит, я шел мимо леса, смотрю, выходит мальчик, я думал, дикий.
Ну, не отлынивайте, господин Губерман.
Не, правда, не стоит. Давайте поговорим о путешествиях.
Давайте. Не, у нас, я вам должен доложить, что у меня тут вручены мне два микрофона, которые я должен сегодня задействовать и оправдать доверие технического отдела BBC, которое доверило мне две эти чудные штуки. Один из них висит на мне, на груди, я в него буду говорить. А другой я буду в руке нести и донесу до аудитории. Если у кого-нибудь есть что-нибудь, спросить у кого-нибудь. По какому-либо поводу.
Спросить или сказать. Я на самом деле тебя попрошу просто вот подойти. Это Лина.
Романтическую нотку внести можно?
Можно.
Да, я вам сейчас... романтическую нотку, вашу сугубо мужскую.
Да. Сейчас Сева подойдет. Сева подойдет, да. И да, можете, да, вносить.
Да, я надеюсь, я не диссонансом.
Нет, нет, нет.
Я просто хотела... выразить, ну, с этим сложно, конечно, поделиться, в общем-то, неизбывной райской благодати, которая до сих пор в каких-то там важных уголках там души, ума и прочего у меня после поездки по Южной Франции, вот. И Есть у нас такой гениальный затейник по имени Виктор Иофьев, Турк-Метрополь, который, скажем, кто-то там, ну, если говорить там на простом языке, там кто-то изобрел кубик Рубика, кто-то там, я не знаю, там что-то написал, ну, мы не будем говорить о высоком, о том, что человек должен как бы во всем, в Израиле называется таким словом гиммик, я думаю, по-русски это нечто вроде изюминки, он не любит стандарты и что-то вот мыслит совершенно как-то иными категориями и способен на какие-то, я бы сказала, художественные открытия. Вот таким образом, значит, мне посчастливилось побывать в поездке, где, скажем, если ты смотришь из лечебницы Сен-Реми, ты видишь поле ирисов и понимаешь, почему их писал Ван Гог. Там, скажем, если ты гуляешь по травке возле мастерской Сезанна, ты видишь гору Сен-Фиктуар, которую он всю жизнь рисовал. Ты дегустируешь арманьяк в замке XIV века в провинции Арманьяк. Ты взбираешься в какой-то высокогорный каньон Волчья пасть. То есть ходишь совершенно нехоженными тропами, куда, скажем, я вот скептически относилась. Это был мой первый организованный тур. Я любила есть сама, такая, знаете, кошка, которая гуляет сама по себе. Я поняла, что я бы в жизни туда не добралась никуда. И это маршруты, которыми как бы, я мечтаю ездить просто всю жизнь, если вот, у меня будет такая возможность. Нечто великолепное. Вот. И кроме того, естественно, там тандем «Окунь-Губерман», где мы, скажем, у нас в автобусе постоянно распивалось французское вино, и когда наш водитель по имени Ги пытался там нас как-то образумить и говорил, нельзя держать в автобусе бутылки открытыми, мы отвечали, они уже пустые. То есть это было совершенно нечто великолепное. Мы дегустировали вино в подвалах папского дворца вот там вот. Ну, в общем, вообще хорошо. Прекрасно. Да, это было хорошо, и действительно, это нечто необычное. Да, такого...
Хочу добавить небольшую деталь. Да. Для кругозора руководителя или директора турагентства очень помогает художественное образование. И я думаю, это не будет тайной сказать про Виктора, что он кончил консерваторию в городе Львове, а потом еще учился в аспирантуре.
Сохора писал
эстетическим,
докторат, да, в Ленинграде. Да,
так что да, кругозор не спрячешь.
Он мог стать советским писателем. Советским
композитором.
Просто повезло, что меня оттуда выкинули.
Не, Виктор, я все равно считаю, что... Ну, личная точка зрения, что это врожденное, либо есть, либо нет. То есть человек, он, неважно даже кто по образованию, либо он как бы вот одарен.
Это как эта загадка, вот маленькая, коричневая, просто, сморщенная, да. Есть не в каждом. Изюминка.
Вот тот пресловутый гиммик, о котором я, кстати, говорила, да. Да.
Я думаю, что мы передадим слово поэту для того, чтобы он закончил... Спасибо большое.
Достойно.
Для того, чтобы он закончил достойно и, главное, в рифму и в склад. Потому что российская душа без этого
смотрите, я раз
жить не может.
Я закончу достойно, я всю жизнь пытаюсь это делать. Я просто еще хочу сказать, что путешествие же жутко развивает вот то, что называется жестким и холодным и мерзким словом «кругозор». Потому что мы, смотрите, мы безумное количество лет жили настолько замкнуто, что наше сознание, я говорю о нашем советском воспитании, в котором мы выросли, наше сознание, закрой меня спокойно как профессионал, если я заговорюсь, старый мозай разболтался в сарае, наше сознание порождало фразы, которые сегодня только можно анализировать. Вы знаете, вот только никуда не ездя, можно написать в журнал «Здоровье» фразу «Я страдаю половой слабостью по месту жительства». И вот у меня выписано совершенно замечательно из письма в журнал «Здоровье» и копия в журнал «Знамя». «Я не могу иметь детей. Если есть искусственные зародыши хорошего качества и проросшие, то нельзя ли их завести в аптеке города Пензы?»
Я думаю, что
вот это отражение...
Я думаю, что лучшие мысли, на которые закончить передачу, просто не придумать. Поднимем все бокалы, чокнемся и поблагодарим гостей Виктора Иофе и Игоря Губермана. И, дорогие друзья, встретимся с вами в том же месте, в тот же час, на будущей неделе. Пока, всего самого-самого лучшего.
За Гизон.